Да, Гриша, одинаковое. Начальство с района приехало, народ собрали в церковь не на службу Божью, а в колхоз записывать. Кто идет в колхоз, имеет право оставить себе дом, жену, детей, собаку. Остальное обязан отдать для общества. Поначалу записывалось мало, все те, у кого кроме жены и детей больше ничего не оказалось. Затем пригрозили выслать на Соловки всех, кто не записался в колхоз. За Соловки знали все, но не знали, где они. Туда людей высылали, но назад никто не возвращался. Потом записались и те, у кого была корова или лошадь. Отдали и пошли в колхоз. Так полдеревни записалось. В первый год дела шли хорошо. Работали все вместе, пахали и сеяли. Посеяли все вовремя и урожай собрали хороший. А зимой тех, кто не записался в колхоз, начали раскулачивать. Многие побросали все и уехали в город. У других дома позабирали, некоторые даже сожгли. На весну уже все согласились пойти в колхоз. Брошенные поля к колхозу присоединили. За мою кузницу даже отдельное совещание сделали. С района целая комиссия приехала. Председателем комиссии был Разумовский. Решали вопрос, что делать с имением пана Филиппа. Забор вокруг имени высокий, из кирпича, скотный двор и прекрасный панский дом с садом. «Какие будут предложения? Вот ты впереди стоишь. Что скажешь о пане?» «А что я за пана могу сказать? Хороший человек. Даже когда уехал, и тогда за нас помнил. Велел все имущество раздать, и мне досталось. Я это все в колхоз отдал. Больше у меня ничего нет». «По делу говори! Что нам делать с имением?» Священник вышел к алтарю, перекрестился, нас всех благословил крестным знамением. «Если говорить за все имение, время много надо. А ты короче, по делу. Если коротко говорить, оставить все как есть, скотный двор колхозу нужен». «Да он же мал, весь скот колхоза не войдет. С тыльной стороны можно пристройку сделать, увеличить». «Ты что, панское добро жалеешь? Надеешься, что власть вернется старая? Ну говори, а за дом какого мнения?» Священник молча отошел в сторону. Кто-то предложил. «Дом хороший, и двор тоже. В таком доме прилично сидеть правлению колхоза». «Ты что, с паном вместе рюмку пил? Где это видано, чтоб правление колхоза в панском доме находилось? Какие предложения за сад и кухню?» Я подняла руку. «С тобой мы будем после говорить». Поднялась одна тетка, 7 детишек у нее. «Я предлагаю из дома сделать детский сад». «А ты всех своих туда приведешь, заведующей будешь? А мужу должность нашла? А старшую свою няньке хочешь? Сама норовишь пожить в панском доме, своих детей добром колхозным прокормить желаешь? Хороший план за счет людей прожить». И к народу обращается. «Товарищи колхозники, подумайте сами, какой может быть детский сад за версту от села? Ну, в хорошую погоду и на спине принести ребенка можно, а в дождь? А поп, вот говорит, скотный двор оставить там, да еще пристроить, и это не пойдет, тоже далеко от села. Правление колхоза далеко, негоже быть оторванным от массы. Правление колхоза должно быть вместе с народом. Пан Филипп, когда строил свой дом, он не захотел вместе с вами жить, в сторонке все построил. Пан с мужиком никогда не был в ладу». «Товарищ председатель, пан Филипп выставил свой дом, когда еще деревни панской не было. Потом он дал удел из своего имения, и мужики бросили свои землянки, которые за 5 верст по оврагу были, и построили себе дома». «А откуда ты, дед, все знаешь?» «Знаю, конечно, все мы знаем. Дорога эта от Золочева до Богодухова была пустая. Вон пан и предложил по обе стороны строить дома, и стала наша деревня панской называться». «Дед, сегодня у нас не урок истории, а по-деловому решить надо, что делать с панским имением. Какие еще будут предложения?» Все молчали. Тогда сам Разумовский стал излагать свои планы.
«Товарищи, по поручению народа мы на районном собрании решили вопрос преобразования вашей деревни. Следующий вопрос – что будем делать с панской кузней? Этот вопрос дадим решать Гроссману Тимофею. Отвечай! На каком основании ты присвоил себе государственное добро? Не считаешь ли ты себя наследником пана Филиппа только потому, что вы оба по национальности немцы? Дай отчет, а народ сам решит, что делать с тобой и с твоей кузней.
Кузницы у меня никакой нет. Да ты что, народ обманываешь? Вот мы изъяли из архива документы, да еще и с фальшивые. Слушайте, я, Филипп Скотман, даю в подарок собственную кузню Тимофею Гроссман. Здесь подпись и печать нотариуса. Почему фальшивые документы?
Никакой пан не имеет права дарить государственное имущество. Теперь ты будешь утверждать, что у тебя нет никакой кузни?
Да, скажу. Когда организовывали колхоз, я ее отдал и сам пошел работать кузнецом. А правление колхоза поставило меня бригадиром.
А документы дарственные где?
У меня дома.
Почему ты не отдал их в колхоз вместе с кузней? Ты что, ходишь в церковь и молишься, чтобы разрушилась советская власть и возвратилось панство? Что молчишь? Говори.
Он разгорячился, и его шрам на щеке покраснел, как живая рана. Я вспомнил его угрозу, когда он приезжал с заказом и дочкой, на которой хотел меня женить. Ты меня не забудешь. Не только ты, но и вся деревня помнить будет. Потом такой шум поднялся, который не подобает в Божьем храме. Каждый свое кричит, а молодежь свистеть начала. Окна задрожали. Начальство вместе с Разумовским встали и начали звонить звонком, который стоял перед ними на столе. Все успокоились.
Колхозное собрание решило кузню оставить в целости и не разрушать, с должности бригадира Тимофея отстранить, как не справляющегося с работой.
«А кто ж тогда справится, если Тимофей не справляется?» Снова начал выступать тот же дед. Тут у Разумовского совсем терпение лопнуло.
«Тебе что, дед, надоело жить в теплой хате? В Сибирь захотел? Собрание объявляю закрытым».
«Вот так, Гриша, мы и построили колхоз. Для нашего облегчения нам привозили готовые решения, которые не подлежали обсуждению».
Великая тайна. Голод 1933 года. Наша дружба с дядей Тимой крепла. Вспоминая свое геройство в кавычках, свои глупые замыслы покончить с собой, а иногда представлял себя мучеником и наслаждался этим. Но такие моменты быстро проходили, и мне становилось самому за себя стыдно. Бывало, кто пристанет с вопросом: «Герой, как дела?» Думаю, откуда ты знаешь мои переживания? Хотел забыть тот случай, как дурной сон, и успокоиться, но не мог. А может, и к лучшему. Однажды я дяде Тиме рассказал про первый день нашей встречи, когда начальник приказал ему наблюдать за мной. Как я его боялся, думал, что он шпионить за мной будет и начальству докладывать. Когда я закончил свой рассказ, он рассмеялся, потом похлопал меня по плечу и сказал: «Глупый ты, ягненок, зачем бы я за тобой следил? Какой из тебя враг?» Я снова затронул его. «Дядь Тим, а как начальство колхоза к вам относилось?»
«Можно сказать, хорошо, но я видел, что они исполняли указания районного начальства. Однажды приходит председатель колхоза в кузню и говорит мне: «С завтрашнего дня оставляй эту работу, пойдешь на посевную». А посевная техника тогда была простая. Впереди себя привязывали мешок с зерном, отмеряют каждому мужику полосу земли шириной в 5 метров и сей. В тот год после посева прошли дожди. Все были рады, урожай будет хороший, ведь посеяли вовремя. Наши земли забрали колхозы. Пришлось для огорода вырубать сады. Сараи тоже поломали, так как в них уже не было нужды. Все хозяйство отдали. Отработаем в колхозе 10 часов, а по вечерам в своем огороде возимся. Как закончили посевную, меня перевели панский сад вырубать. Как нагрянуло начальство с района, приказали срочно приступать к разборке панской стены. Всех согнали на эту работу. Даже детей и женщин в подсобные поставили. Все сразу же увозили на подводах в район. Лето выдалось особенно жаркое. Дождей было мало. В середине июля наши огороды начали желтеть. В колхозе было лучше. Там все посадили раньше. Мы радовались тому, что хлеба колосились. Теперь все наше. Поля наши. Огороды наши. Надеялись, что будет у нас картошка своя на зиму. Урожай собрали в тот год неплохой. Давно такого не было. Косить выходили рано на заре, ведь днем очень жарко, да и зерно высыпается.
Раньше воскресный день в церковь ходили, теперь же церковь закрыли до зимы. Пока урожай с полей уберем, никаких выходных. А комиссии одна за другой, где они только помещаются в городе. На каждых 5 косарей один приказчик. Да все ученые, то говорят, не так косу держишь, то неполный покос гонишь. Отдыхать установили только 5 минут в час. А кто знает, когда этот час пройдет, часов никто из нас не имел. Выматывались мы тогда на работе так, что на своем огороде не хватало сил и времени работать. А потом началась молотьба. Молотили мы тогда цепями. Как-то навестила нас делегация вместе с районным начальством. Говорили, что среди них даже представители из Москвы были. У нас тоже жаркая пора была, нужно объехать все колхозы. Объявили они нам новые законы о зернопоставках. Начальство деревенское немного пропугали, нас лентяями обозвали. Рассказали нам, что, как, где сеять и когда убирать. Потом сообщили, что мы в больших долгах. Они, мол, 2 года нас жалели, колхозы укрепляли, а теперь надо платить за долги. Да еще и пени за прошлые года наросла. Зерно-то брали, а взамен ничего не дали. Ты, конечно, Гриша, помнишь тот год. Великий голод был. Прошло всего 8 лет. Такое быстро не забывается. Ведь он был не только у нас, а по всей Украине и частично по России. Много людей умерло от голода. А мы вот с тобой живем. Хотя трудно, но живем. Пройдут года, и многое сотрется из памяти. А будущее поколение как узнает о том ужасе, что люди пережили? В газетах не пишут об этом, по радио молчат. Сначала немного поговорили, что во всем виновато местное начальство. В некоторых колхозах поменяли председателей. На том все и кончилось. Вашей семье, наверное, тоже коснулся голод. Ты что-нибудь помнишь?
Да, помню, но очень смутно. А вот чувство голода осталось до сих пор. А за урожай я ничего не знаю. Еще не понимал тогда толком. Помню, как-то сидим за столом. Только пообедали. Мама с папой разговаривают. И вдруг они заволновались. На улицу смотрят, а там подводы едут. Остановились возле двора и направляются к нам в хату. Отец только за голову взялся, тихо застонал. Дверь открылась. Заходят двое и давай командовать. Из-за стола не выходить, руки на стол положить. Я с перепугу нырь под стол, а он кричит. «Куда полез, щенок? А ну, вылазь!» Достал бумагу, начал читать долго, непонятно. Одно лишь понял, как будто мы хлеб растащили. Думаю, хлеб мы не растащили, мы его с борщом поели. Отец ответил, я ничего чужого не брал, только то, что дали на трудодень. Один из них в руке держит железку, наверное, ею легче зерно выколачивать из крестьян. Произвести обыск в сарае, погребе и на чердаке, зерно, крупу и муку забрать. Тебе приказываю молчать и ни слова, а руки на столе держать. Я думаю, пришли к нам воры, как до соседки за коровой. Только папа и мама молчат, а соседка кричала. А если я закричу, он меня тоже по голове трахнет, как соседку. Лучше буду молчать. Под воду уехали. Отец вышел во двор посмотреть, обошел кругом. А мама как сидела за столом, так и осталась сидеть. Вернулся отец и тихо говорит. Забрали все, зерно, корову, телку, немного осталось картошки, но ее не то, что на посадку, на еду до весны не хватит. Здесь мама не удержалась, как заголосит. Мы с сестричкой Олей ее поддержали, потом и меньшие двое плакать стали.
Слезами горю не поможешь, Гришин, крепиться надо. Как-то переживем с Божьей помощью. Говорят, Бог дал, Бог взял.
А я подумал, Бог-то дал, а люди взяли.